Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
У микрофона Ольга Борисова, звукорежиссер Галина Непрошина. Всем доброго вечера. По статистике Всемирной организации здравоохранения, за последние годы количество людей с проблемами зрения значительно возросло. Глазными болезнями страдают около 300 миллионов человек. 40 миллионов людей на Земле полностью незрячие. О заболевании глаз, о лечении и профилактике мы поговорим сегодня. Продолжим совсем скоро.
Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
Мы продолжаем эфир. Со мной в студии врач-офтальмолог Алексей Плющев. Здравствуйте.
Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
К нам можно присоединиться 43-51-87 телефон или присылайте сообщение с помощью приложения WhatsApp и Viber номер 8-920-80-84-00. Алексей Анатольевич, все-таки какие заболевания наиболее распространенные, с какими вы сталкиваетесь наиболее часто?
Ну, это несколько разные вещи. Я сталкиваюсь с одними по роду своей деятельности, поскольку я работаю в стационаре, а наиболее распространенными нарушениями зрения в настоящее время считается все-таки близорукость. Это нарушение зрения вдали, при этом зрение вблизи сохраняется. Это так называемая нагрузочная близорукость, которая возникает в связи с тем, что все больше и больше наша жизнь связана с гаджетами, с чтением, с тем, что нагрузка вблизи у наших детей растет с каждым годом.
А в стационаре вы с какими сталкиваетесь проблемами?
Стационар – это, как правило, возрастные или наследственные нарушения зрения. Это такие, как катаракта, глаукома, возрастная макулярная дегенерация. Это основные заболевания, те, которыми сталкиваюсь именно я.
Близорукость. Как профилактировать? Давайте с этого начнем.
Вы знаете, к сожалению, сказать, что полностью уйдут такие вот состояния, и наши дети никогда не будут близорукими, я не могу. Это тенденция, к сожалению, всех развитых стран. Мы даже поздновато как бы к ней присоединились. Еще 10 лет назад 70-75% выпускников японских школ уже были близорукими. Наши дети приближаются уже именно к такой статистике. Я не могу назвать точные цифры, но я могу сказать точно, что большинство выпускников школ российских также уже имеют близорукость. Это, по сути, адаптация организма к изменяющимся условиям окружающей среды. То есть все больше и больше мы занимаемся тем, что читаем, занимаемся с различными гаджетами, компьютерами, и жизнь наша неразрывно с этим связана. Однако меры профилактики есть. Мы можем тренировать аккомодацию. Что это означает? Мы должны не только смотреть, и нашим детям нужно объяснять, что нельзя постоянно и непрерывно смотреть вблизи, заниматься гаджетами, учебой. Нужно делать перерывы. Ну, существует мнение, что до 7 лет вообще не рекомендуется детям заниматься какими-то гаджетами. После этого там, не более 15-20 минут. Что касается чтения, учебы, решения задач и всего остального, нужно делать перерывы обязательно. Поэтому и в школе существуют перемены. Когда детей освобождают, они должны бегать, они должны играть, они должны смотреть вдаль. И дома то же самое. Родителям следует следить за тем, чтобы нагрузка вблизи чередовалась с расслаблением аккомодации. То есть ребенок вставал, дышал свежим воздухом, проветривал помещение, может быть, какие-то гимнастические упражнения выполнял, смотрел на окошко, смотрел в окошко, на деревья, гулял на улице. Ну, как вы понимаете, все это меньше и меньше сейчас.
А вот такие виды спорта, как теннис, бадминтон?
Это прекрасно. Как раз теннис и бадминтон, они в связи с тем, что мяч то близко, то далеко, так же самое, как и при биатлоне валан то близко, то далеко, заставляет постоянно работать аккомодация у глаза. То есть глаз, аккомодация то напрягается, то расслабляется. Это хорошая тренировка, которая позволяет, в общем-то, уменьшить риск прогрессирования близорукости или появления нагрузочной близорукости.
А есть такая статистика, которая доказывает, что люди, играющие в теннис, в бадминтон, их глаза не такие близорукие, то есть они видят лучше.
Ну, возможно, она есть, но, к сожалению, я с ней не знаком. Я еще раз говорю, я не так часто сталкиваюсь именно вот с этой проблемой, но по сути самого заболевания нагрузочной близорукости, да, и многие упражнения, которые были предложены и ранее, и используются сейчас, там, например, нашими ведущими офтальмологами, такими как Аветисова, они связаны с расслаблением, напряжением аккомодации. Ну, например, одно из распространенных упражнений, это называется упражнение с точкой на стекле. То есть на оконное стекло можно приклеить квадратик обычной из тетрады в клеточку 5 на 5 мм, встать на расстоянии 30 см от стекла и концентрировать свое зрение, то есть наводить резкость то на этот квадратик, то на какой-то предмет, находящийся далеко за окном, ну, например, дерево или дом напротив. Это тоже способствует тренировке аккомодации и снимает спазм аккомодации, который возникает при длительной работе вблизи.
Снимает спазм, то есть это можно как-то измерить?
Да, по сути, это можно измерить. То есть существуют такие понятия, как запас аккомодации, абсолютная аккомодация и так далее. Все эти показатели измеряются, как правило, детскими офтальмологами на приеме в поликлинике. Они, да, имеют важное значение в плане профилактики близорукости, выявления близорукости своевременного, наличия спазма или пареза аккомодации. Это все делается в поликлиниках.
Ну а теперь давайте, наверное, о заболеваниях, с которыми вы в стационаре сталкиваетесь. Это возрастные изменения, да, как вы сказали? Можно поподробнее?
Да, это те заболевания, с которыми сталкиваюсь я. Основным фактором риска развития их является как раз возраст пациентов. На втором месте, как правило, наличие сопутствующей патологии, а именно гипертонической болезни, сахарного диабета. То есть это многофакторное заболевание, и поэтому, к сожалению, мер профилактики как таковых не существует. Первичной профилактики, но существуют меры вторичной профилактики, а именно предотвращение тяжелых случаев и осложнений данных заболеваний. Все эти меры, они, конечно, упираются в то, что человек должен раз в год, даже при отсутствии жалоб, обязательно проходить обследование у офтальмолога. Это очень важно. После 40 лет каждый пациент раз в год должен обследоваться у офтальмолога. Это обследование включает в себя измерение остроты зрения, как правило, всегда измерение внутриглазного давления. Ну и в зависимости от того, какие результаты этих исследований, проводятся дополнительные какие-то обследования для того, чтобы выявить соответствующую патологию. Глаукома – это болезнь, которая сейчас лечится и достаточно успешно, но при своевременном обнаружении. Если обратился человек поздно, если уже зрение исчезло, то восстановить зрение при этом заболевании, к сожалению, невозможно.
А катаракта?
С катарактой несколько проще обстоит ситуация. Это заболевание, которое нельзя предотвратить. То есть оно, как правило, развивается и прогрессирует. Ранее использовались различные капли для профилактики катаракты, для профилактики ее развития. Ну, там, может быть, часто те, кто нас слушает, слышали такие названия, как кафтан-катахром, квинокс. Причем сейчас большинство этих препаратов уже исчезло. То есть даже их уже и не производят, потому что поняли бессмысленность закапывания вот этих капель. Дело в том, что катаракта очень хорошо лечится. Лечится хирургически путем. Как правило, это делается при помощи ультразвука, иногда это при помощи лазера делается. Ну, то есть лазер вспомогательную оказывает воздействие, основное все равно воздействие оказывается ультразвуком. То есть при помощи ультразвука удаляется катаракта, имплантируется искусственный хрусталик, и зрение восстанавливается полностью.
Много ли у вас таких пациентов?
Да, это самая основная патология, с которой мы встречаемся в стационаре.
Год от года больше, да, становится?
Вы знаете, эта патология всегда была на ведущих позициях, скажем так. Но сказать, что ее стало больше именно в запущенных стадиях, я не скажу. Их стало больше таких пациентов, но все-таки больше именно за счет тех, которые обращаются в более ранних стадиях заболевания. То есть не при зрелой катаракте или перезрелой катаракте, а еще незрелая катаракта. Но она значительно ухудшает зрение и мешает человеку жить. В таких случаях мы тоже уже прибегаем к операции для того, чтобы улучшить состояние пациента.
А вы можете сказать, что каких-то заболеваний за последнее время стало больше? К вам стали поступать люди, но наиболее часто именно с этим заболеванием? Ранее такого не наблюдалось.
Ну, я бы, наверное, так не сказал. Просто появились некоторые методы лечения, при помощи которых мы можем лечить заболевания, которые раньше не могли лечить. То есть вот за счет этого у нас немножко изменилась структура пациентов, которые попадают к нам в отделение. Ну, например, за счет возрастной макулярной дегенерации. То есть существует методика лечения, это интравитреальное введение препаратов, которые блокируют ангиогенез. Ну, то есть это
очень сложно.
Да, это достаточно сложно, но это важная форма возрастной макулярной дегенерации. Ранее это не лечилось, то есть не существовало. Существовало методов. Еще, допустим, 10 лет назад мы ничем не могли помочь данным пациентам. Сейчас все больше и больше таких пациентов становится, и есть препараты, которые позволяют улучшить их состояние или, по крайней мере, предотвратить прогрессирование.
Алексей Анатольевич, у нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот подскажите, пожалуйста, операцию по поводу катаракты глаза. Когда лучше делать? Когда ее только обнаружили и в начальной стадии или в конце? заболевания.
Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, здесь как вот к этому подходит наша официальная медицина? Существуют клинические рекомендации, в соответствии с которыми мы и лечим данную патологию. То есть считается, что оперировать катаракту нужно тогда, когда она мешает зрению. И это больше зависит от человека. То есть если это водитель, например, да, он работает водителем, и острота зрения снизилась у него достаточно сильно, так что он не может работать водителем, то есть он вот не пройдет он медосмотр в следующий раз, но видит он, как бы для него, казалось бы, и хорошо, но вот он уже не может работать. Да, мы будем оперировать его при остроте зрения 0,4, там 0,5, для того, чтобы вернуть ему трудоспособность. Есть такие виды катаракты, которые, ну, например, ядерная катаракта, она возрастная, ядерная катаракта называется, которая в начале своего развития улучшает зрение вблизи. То есть человек вот никогда не видел хорошо вблизи, там, или читал, пользовался очками, и вдруг начинает читать без очков, вдаль зрение немножко ухудшается, но человек прекрасно читает, его полностью это устраивает. В данной ситуации можно и не спешить там, с операцией, хотя она все равно в дальнейшем предстоит, но есть возможность отложить ее, не сразу ее сделать, эту операцию. В начальной стадии катаракту как бы клинические рекомендации не рекомендуют оперировать. Здесь считается, что острота зрения должна быть менее 50%. Тогда можно уже оперироваться по поводу катаракты. Но опять же, это все индивидуально. Это невозможно сказать вот в вашем случае там, без осмотра конкретно, надо ли оперировать, не надо ли, или подождать. Есть катаракты, которые в процессе своего развития увеличивается объем хрусталика и повышается внутриглазное давление. Такие катаракты нужно раньше оперировать, соответственно. То есть это каждый случай очень индивидуален и решается только офтальмологом при осмотре, при личном осмотре.
У нас есть, как я понимаю, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте.
Галина Николаевна.
Какой у вас вопрос?
Вы знаете, у меня один единственный глаз видит и катаракта, и глаукома. И вот калужский врач, он мне сказал срочно делать операцию катаракта, но только в Калуге. Здесь вам никто ее не сделает. И дело в том, что я очень и очень за это переживаю и думаю, а почему не сделают-то? Понимаете, поэтому я бы хотела вот как раз обратиться к врачу.
Добрый вечер, Галина Николаевна, спасибо за вопрос. Значит, смотрите, тут мне сложно, опять же, говорить. Есть ситуации разные. То есть существует, если катаракта осложненная, если имеется там сопутствующая глаукома, если есть, тем более, там, например, подвывих хрусталика, то есть бывают сложные случаи катаракты, то есть они требуют наличия там специальной техники, специального оборудования, которого, может быть, не во всех наших больницах города Орла есть. Но существуют так называемые квоты высокотехнологичной медицинской помощи, которые как раз и предназначены для того, чтобы тяжелые случаи, осложненные случаи, можно было направить в федеральный центр. Ну, вот калужский филиал, например, МНТК микрохирургии глаза, он является также федеральным центром и принимает таких пациентов. Кроме того, таких пациентов принимает город Москва. То есть более сложные и тяжелые случаи какие-то мы можем направить вот за пределы области для того, чтобы оказали помощь там. Ну, если вы сомневаетесь, вы можете прийти на прием в областную поликлинику, вас посмотрим и решим, действительно или мы не можем помочь, может помочь вам только калужский филиал или только Москва, например.
Дорогие радиослушатели, я напомню, что мы в прямом эфире 43-51-87 телефон. Также свои вопросы вы можете задать через приложение WhatsApp и Viber номер 8-920-80-84-00. Со мной в студии сегодня врач-офтальмолог Алексей Плющев. Алексей Анатольевич, есть какие-то возрастные ограничения, когда нельзя уже операцию делать, поскольку возраст?
Тут, опять же, знаете, все индивидуально. Я встречался с пациентами, которые 85-86 лет, выглядят лучше, чем многие пациенты в 60 лет и имеют гораздо меньше сопутствующей патологии. Здесь больше речь идет о том, насколько человек, скажем так, сохранен, насколько много у него сопутствующей патологии. То есть, если в 60 лет человек перенес инсульт только что, да, ну, мы не можем взять такого человека оперировать. И в то же время, если 82-85 лет у человека ходит сам, может подняться по лестнице, там, гуляет по улице, абсолютно в здравом уме, то мы будем оперировать и в этом возрасте. У нас, насколько я помню, самый возрастной пациент в нашем отделении был, по-моему, 93 или 94 года. И удачно прооперировали. Но, опять же, это все решается очень... Ну, это нужно решать индивидуально. Нужно осматривать человека и понять, действительно ли есть смысл оперировать, или уже, к сожалению, мы помочь не сможем.
Алексей Анатольевич, да. А вы сказали про квоты. А как же получить? И сколько их вообще, много, нет?
Ну, это мне сложно сказать, потому что, как бы, это не я решаю. этот вопрос. А получить их можно, обратившись просто за помощью к офтальмологу даже в свою поликлинику. То есть в районной поликлинике врач-офтальмолог может осмотреть пациента, если он уверен в том, что у человека диагноз, который требует лечения в федеральном центре, он может сам дать направление и оформить вот это вот лечение именно высокотехнологичную медицинскую помощь. Если есть сомнения, он опять же может направить такого пациента в областную поликлинику, там врачи также осмотрят его, проведут дополнительные обследования какие-то при необходимости и также решат вопрос о необходимости и возможности направления в федеральный центр.
А, слушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот какой вопрос. Я пожилой человек, обращалась к глазному, правда, давно. Лежала несколько раз в больнице, лежала с сердцем. Придут глазники, посмотрят, ничего не скажут. Но я, когда обращалась в поликлинику, это лет 8 назад или 10, уж я и хожу, мне сказали, у меня один глаз, а второй глаз сказали, что ваша болезнь не лечится. У меня там катаракты и макулодистрофия. Вот. Ну, я думаю, нет ли какого лекарства, чтобы хоть поддержать? Я еще вроде так хожу, а зрение все падает, падает. Совсем почти ничего не вижу.
Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Опять же, вот просто по телефону сказать очень сложно. Дело в том, что катаракта – это болезнь, которая приводит, в принципе, со временем к полной потере зрения, вплоть до светоощущения. Но прооперировав его, мы можем это устранить. Макулодистрофия – это болезнь тоже прогрессирующая. Она не может привести к полной слепоте. Как правило, не приводит к полной слепоте. То есть нарушается возможность читать, писать, смотреть телевизор, там, узнавать кого-то. А периферическое зрение, то есть ориентация человека в пространстве, сохраняется. Человек видит. И эти два заболевания, они не связаны между собой. То есть может прогрессировать только катаракта, может прогрессировать только макулодистрофия, могут прогрессировать оба заболевания. И сказать, какое из этих заболеваний в большей мере ухудшает ваше зрение, невозможно, не без осмотра. То есть если проблема в макулодистрофии, то существуют там препараты, которые можно принимать, поддерживающие там таблетки, в том числе, если это сухая форма. Если это влажная форма, то это, опять же, могут быть интравитреальные инъекции. Возможно, это запущенная влажная форма, тогда тут ничем не поможешь. А что касается катаракта, если катаракта спрогрессировала до такой степени, что она значительно ухудшает зрение, то нужно оперировать. То есть здесь нужно все, опять же, нужно приобратиться, и вам подскажут, что нужно с вами делать дальше.
Но это, как я вот поняла из вашего ответа, не совсем безвыходная ситуация, оба заболевания лечатся, в принципе, да?
Нет, к сожалению, вот что касается возрастной макулярной дегенерации, эта болезнь очень тяжело поддается лечению. А сухая форма, ну, практически не имеет лечения сейчас, то есть считается, что никакие препараты здесь не помогают, но она и не приводит к полной слепоте. То есть это болезнь, которая приводит к нарушению чтения, телевизор там смотреть человек не может, читать не может, но может себя обслуживать всегда, и вот ориентация в пространстве сохраняется. Это не закрытые глаза, то есть человек боковое зрение, периферическое работает.
Но в любом случае, дозвонившись радиослушательнице, следует получить грамотную консультацию.
Конечно,
сходить,
да,
к офтальмологу,
да,
в поликлинике.
Да.
Я напомню, телефон 43-51-87, WhatsApp и Viber 8-920-80-84-00. Алексей Анатольевич, а наследственность при заболевании глаз какое значение имеет?
Есть ряд, целый ряд заболеваний, которые имеют наследственную природу, передаются генетически детерминированные, они называются так. То есть, например, это пигментная дегенерация сетчатки. Это заболевание, которое однозначно передается по наследству, причем чаще всего носителями данного гена патологического являются женщины, а болеют чаще мужчины. То есть мужчин, я знаю, например, очень много страдающих пигментной дегенерацией, а женщин их достаточно мало. Есть другие заболевания также с наследственным, то есть основной фактор их развития – именно наследственность. Но здесь мы, к сожалению, не можем ничего сделать, пока еще не научились пересаживать стволовые клетки, там, еще что-то такое. Ну, это такие.
А у нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваш вопрос.
У меня очень большая потеря зрения. У меня высокая осложненная миопия глаз обеих. А в другом глазу катаракта. Что мне делать, скажите? Я делала когда-то осложнение было у меня. Я в Москве делала, укрепляла глазное дно, было лучше.
Алексей Анатольевич, вам понятен?
Да, ну, отчасти, может быть, и пойму, в чем дело. Угу. Значит, дело в том, что вот высокая осложненная близорукость или высокая осложненная миопия – достаточно серьезная проблема. Она занимает одно из первых мест по выходу на инвалидность, например, в нашей стране, и не только в нашей стране. К сожалению, это не та близорукость, о которой вот мы говорили в начале нашей встречи. Это не нагрузочная близорукость. Вот как раз вот эта высокая осложненная или миопия высокой степени, она очень сильно имеет связь с генетическим детерминированием. То есть, как правило, родители или там, бабушки, дедушки человека страдали тоже этой миопией. Раньше часто связывали это именно с перенесенной корью. Но сейчас корь стала меньше, а вот раньше корь перенесенная ослабляла склеру. Глаз вытягивается в длине, и это приводит к серьезным изменениям сетчатки. Вот как раз дозвонившаяся нам женщина говорила о том, что ей делали укрепление глазного дна, но я так понимаю, это делали лазер-коагуляцию сетчатки, чтобы не произошла ее отслойка. То есть растяжение глаза приводит к дистрофическим изменениям сетчатки и к значительной потере зрения. Это один из тех случаев, когда практически невозможно чем-то помочь пациенту, то есть иногда приходится даже данным людям получать группу инвалидности. То есть, если там есть катаракта и близорукость, опять же, очень сложно сказать, если близорукость уже давно высокая, осложненная, если зрение ухудшилось до того, как появилась катаракта, то тоже вряд ли операция по поводу катаракты улучшит зрение. Но опять же, это нужно смотреть индивидуально, нужно обращаться к врачам, не сидеть дома, а именно обратиться к врачам, получить полноценную консультацию и уже знать, по крайней мере, можно ли чем-то помочь или нет.
У нас еще есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне 62 года. 3 года назад в МНТК Федорова мне поставили диагноз на оба глаза кератоконус и катаракта старческая начальная. У меня такой вопрос. Надо ли мне оперироваться по поводу кератоконуса?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, кератоконус – это достаточно такое специфическое заболевание. Вот в 62 года у женщин это, конечно, редкость большая. Обычно им страдают молодые люди, там, в возрасте 25-30 лет. Развивается это достаточно быстро, и там, да, однозначно нужно оперировать. Все зависит от степени кератоконуса, от стадии, наличия помутнений роговицы, насколько снижено зрение. То есть это, опять же, нужно решать индивидуально. К сожалению, в Орле такие операции не делаются. То есть это бывает необходима пересадка роговицы или имплантация стромальных коллекций. Иногда достаточно носить твердую, жесткую, точнее, контактную линзу. Но, опять-таки, это нужно решать с офтальмологом. И кератоконус – это как раз одно из заболеваний, которые входят в перечень заболеваний, которые можно лечить в федеральном центре по высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому нужно обратиться, оценить состояние ваших глаз и решить уже вопрос.
Дорогие радиослушатели, у нас все меньше времени до конца эфира. 43 51 87 телефон, и у нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос.
Олег Николаевич меня зовут. У меня такой вопрос. У меня у тети, ей 81 год, врачи поставили диагноз глаукома. Один глаз у нее, тот, который глаукомой совсем не видит, а у второго глаза зрение около 0,5. Подскажите, глаукому можно вылечить?
Добрый вечер, Олег Николаевич, спасибо за вопрос. Значит, что касается глаукомы, это заболевание, оно чем-то похоже на гипертонию или на сахарный диабет, то есть это хроническое прогрессирующее заболевание. Вылечить глаукому невозможно, но так же, как и гипертонию, например, гипертоническую болезнь. Однако глаукому можно контролировать, то есть основная цель лечения и наблюдения при глаукоме – это нормализация внутриглазного давления и стабилизация зрительных функций. Этого можно достичь как консервативными методами, то есть назначением капель, либо если капли неэффективны, лазерное лечение. Если неэффективно лазерное лечение, то хирургическое лечение. То есть глаукома – это не приговор. И, как правило, в 90% случаев удается сохранить хотя бы один глаз. Но для этого нужно, опять же, постоянно обращаться к офтальмологам. Наблюдение при глаукоме раз в 3 месяца, не реже.
Но вот это лазерное лечение, хирургическое, в Орле проводят?
Да.
Все. Хотела вас спросить. Часто мы слышим рекламу, черники, препараты, содержащие. Это миф или это правда?
Проводились исследования, в соответствии с которыми организм требует препаратов, которые улучшают обменные процессы в сетчатке. К ним относятся лютеин, зеаксантин, бета-каротин, витамин С, витамин Е. Все эти препараты есть в продуктах питания. Питание должно быть просто разнообразным. Очень важен отказ от курения для профилактики заболевания алкоголизма, от алкоголя по возможности.
Алексей Анатольевич, большое спасибо, что вы пришли, что ответили на столь многочисленные вопросы наших радиослушателей. И я думаю, в ближайшее время нам следует следует еще раз встретиться, поскольку эта проблема, как показал эфир, очень актуальна. А для наших радиослушателей я напоминаю, что со мной в студии сегодня был врач-офтальмолог Алексей Плющев.
Да, спасибо большое, что пригласили. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, Рождеством. Я боюсь, что мы не услышимся до этого времени. И пожелать самое главное – здоровья.
Да, конечно, всем нашим радиослушателям здоровья. Программу сегодня вела для вас Ольга Борисова, звукорежиссер Галина Непрошина. Всем доброго вечера.
Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.